В этот понедельник, 16 февраля, после 16 часов, в первом выпуске передачи «Дневник губернатора» Никита Белых рассказывает о ситуации на рынке труда в Кировской области. 16 часов 5 минут в Москве. Ольга Журавлева, Лев Гулько.
Продолжаем
наш дневной разворот. Добрый день.
Да, и у нас сегодня премьера рубрики. У нас сегодня на связи будет Кировская область, которая неизвестна, кстати, то ли Кировская, то ли Вятская. Это еще вопрос, который мы зададим губернатору. У нас в прямом эфире будет Никита Белых. И я хочу обратить ваше внимание, что вечером в эфире, как бы такая параллельная у нас еще будет история, будет тоже своего рода губернатор, главный администратор города Севастополя Сергей Куницын. У нас сегодня в эфире 20 часов. Вот с ним тоже можно поговорить, послушать, что он расскажет, как ему руководиться таким замечательным городом Севастополем. А сейчас мы будем говорить о Кировской области. И новый свежий губернатор с нами на связи. Скоро появится Никита Белых. Нам прислали много вопросов по интернету. И я напомню номер +7 985 970 45 45. Я буду его еще напоминать для наших слушателей в Кировской области, которые к нам тоже присоединятся. Многие уже приславшие вопросы на СМС могут их повторить прямо к эфиру, если хотите. Присылайте вопросы отовсюду, но сегодня у нас есть главная тема. Это касается труда и безработицы, и ситуации в регионах. Сегодня нам уже Дмитрий Медведев об этом напомнил. Сейчас к нам присоединяется Кировская область, которая слушает радиостанцию «Мария-ФМ». И в Кировской области транслируется в том числе наш разговор на «Эхе Москвы» с губернатором Кировской области Никитой Белых. Никита Белых, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте начнем прямо с вопросов, которые прислали нам на наш вот эфирный сайт радиослушатели. Прислали вам их Никита, Никита. Это господин Космоплетов такой вопрос. Предупреждал же вас, не начинайте работу с переименования Кирова в Вятку. 17 миллионов для области ни копейка, не послушались. И дальше он советует определить понятные народу условия.
Я понял вопрос. Я думаю, что это может быть темой отдельной передачи по поводу переименования, или вообще будет это переименование или нет. Могу сказать одно. На сегодняшний день никаких решений о переименовании нет. Есть рабочая группа, которая изучает общественное мнение. Никаких решений она не принимает. В том числе, естественно, она обсуждает и финансовый вопрос. Никаких цифр пока группа не выдала, кроме той цифры, которую посчитал муниципалитет, ее еще надо проверять, по смене стел, там, указателей, табличек. Они это посчитали в сумме 6 там, или 6,5 миллионов рублей. Значит, я сказал о том, что в любом случае, если решение, если общественное мнение будет сформировано за переименование, то переименование будет осуществлено таким образом, что не потребует денег бюджета. То есть ни копейки денег налогоплательщиков задействовано не будет. Есть общественные организации, есть представители бизнеса, которые сами выходили с предложением и с инициативой поучаствовать в этих затратах исключительно из там, собственных представлений о том, что городу должно быть возвращено историческое название. Поэтому я предлагаю все какие-то спекуляции на этот счет сейчас прекратить. Никаких затрат нет, их не будет. И вообще сейчас просто изучается общественное мнение. Срок им дан до 1 июля этого года.
Давайте еще один вопрос. Идем дальше. Господин Фолконет, как он себя обозначил, наука, Российская академия наук, апатиты, Россия. Начинает он, знаете, с чего? Тише едешь, дальше будешь, говорит этот господин. 12-го пришла новость, Никита Белых намерен продать автомобиль Lexus 570 его предшественника. По словам Белых, он слишком шикарный для такого губернатора и такой области.
Ну, правда, то есть об этом я сказал на встрече с журналистами в Кировской области, что действительно так получилось. В конце прошлого года был приобретен внедорожник Lexus 570 за там, 4 миллиона 300 тысяч рублей. Я считаю, что это затраты абсолютно неадекватные нынешнему положению. На этой машине там, не пользовался ни предыдущий губернатор, не пользовался ей я, поэтому я принял решение ее выставить на продажу. Деньги пойдут в бюджет, а сам буду пользоваться личным автомобилем, который уже пригнал из Перми. Вот сейчас на эту передачу я приехал на своей личной машине.
А какая она?
Ну, это тоже хорошая машина, крузер, Land Cruiser 200, то есть, ну, это личная машина, да, то есть здесь в данном случае никаких затрат бюджет на ее содержание не несет.
Ну, и, соответственно, я прошу прощения, Лев, возникает вопрос, вы сами за рулем? этой машины?
Нет, я вот с водителем, то есть, и поскольку безопасность движения требует все-таки, чтобы за рулем находился профессионал.
Хорошо. Вот мы и дошли до самого главного.
Да, но я единственное, хочу сразу, Ильев, предупредить. Мы вот, пока вас не было, с Алексеем Алексеевичем общались, мы договорились, что все вопросы, которые сегодня будут заданы или уже заданы на сайте, я постараюсь сегодня в течение дня ответить и пришлю их, соответственно, на сайт их, они будут вывешены, потому что, очевидно, там все там, 5 десятков вопросов мы сегодня осветить не сможем.
Безусловно. Давайте к главному, к нашей сегодняшней теме, а это безработица, это проблемы, в том числе
и рынок труда.
Соответственно, рынок труда в вашей Кировской области.
Ну, да, я сразу хочу сказать, то есть мы же планировали, опять же, с руководством и журналистским коллективом «Эхо Москвы» построить передачу таким образом, чтобы, учитывая ее регулярность, что она должна касаться тех проблем, которые являются общими для регионов. Да? То есть мы здесь не говорим о неких специфических вопросах Кировской области, в частности, там, переименование там, Кирова, Вятку или наоборот.
Ну, это было, так сказать, интермедия перед.
Да. Поэтому, когда я говорю о рынке труда в Кировской области, надо понимать, что это картинка достаточно похожая на среднестатистический регион в Российской Федерации. Итак, начнем с того, что понятие вообще безработицы, оно на сегодняшний день имеет несколько толкований. То есть есть официально зарегистрированные безработные, которые стоят на учете
на бирже
службы занятости. Угу. Да, и есть общий уровень безработицы, который рассчитывается по стандартам Международной организации труда. Эти цифры не совпадают. Естественно, количество зарегистрированных на бирже труда в разы меньше. То есть, ну, обычно эта цифра меньше там, раза в 3-4. То есть, ну, в зависимости от региона и специфики. У нас по состоянию на 1 января в Кировской области на учете в Центре занятости населения состояло чуть больше 11 тысяч безработных.
Это сколько
процентов? Мы прогнозируем. Значит, вот эта цифра относительно небольшая, это 1,4% от экономически активной части населения.
Я прошу прощения, у вас приблизительно 900 с чем-то тысяч трудоспособного населения в области.
Да, то есть вот эта цифра 1,4, то есть она так и получается, да, если посчитать.
Ну, есть уже данные за февраль, на февраль, на 1 февраля 1,8 зарегистрированный процент, 1,8.
Вот. Значит, очевидно, что в течение 2009 года число безработных будет возрастать. По нашим оценкам, эта величина до конца 2009 года может вырасти больше, чем в 3 раза. То есть по нашим оценкам, которые мы давали в Роструд, мы считаем, что количество людей, которые зарегистрированы будут как безработные, поднимется с 11 тысяч до 36. То есть, ну, соответственно, и величина, вот, если считать как бы в процентах от экономически активного населения, то есть эта цифра будет уже не 1,4, да, соответственно, а порядка 5%. Да, то есть, там, может,
и это 4, зарегистрированные. 8.
Это зарегистрировано. Здесь нет 100% корреляции с реальной безработицей, да, поскольку думаю, что вот все события, которые сейчас происходят, подстегнут тех людей, которые ранее числились которые были безработными, но не считали необходимыми регистрироваться, их тоже эти регистрироваться. Поэтому вот в этих 36 тысячах не только общий рост, но и все-таки вовлечение в число зарегистрированных той части, которая раньше вот такой процедуре регистрации себя не подвергала. В связи с этим, думаю, что эти цифры, они примерно характеризуют состояние и в целом на российском рынке труда. Понятно, что есть регионы, где высвобождение происходит гораздо большими объемами, то есть регионы, где развита металлургия, крупные металлургические предприятия, крупные там, нефтяные предприятия, где идет объективно сокращение количества большее, чем в среднем по России. Но если вот так вот растянуть ситуацию на Российскую Федерацию в целом, то я думаю, что Кировская область будет достаточно репрезентативна.
Скажите, вот, пожалуйста. Продолжайте.
Спрашивай.
Хорошо. Значит, смотрите, в Кировской области на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности, о чем вы сейчас говорили, на региональном рынке труда в 2009 году будет направлено 684 022 рублей.
Миллионы рублей,
с тысячами. Об этом сообщили в пресс-центре правительства области. По информации пресс-центра, вы, как губернатор Кировской области и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций, подписали в Москве соглашение о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Какие дополнительные мероприятия?
Ну, вот, собственно говоря, вот эти 684 миллиона, это те деньги, большая часть из которых выделяется федеральным бюджетом в рамках так называемых 50 миллиардов. Значит, я напомню, что недавно по линии Минздравсоцразвития, по линии Роструда было выделено 50 миллиардов рублей для того, чтобы снизить социальную напряженность на рынке труда в целом по России. И регионы как раз доказывали на разных уровнях, то есть было несколько серьезных комиссий, о необходимости и им выделения этих денег, где, собственно говоря, и представляли те цифры, о которых я говорю, да, сколько планируется, сколько сейчас безработных. Значит, мы действительно 5 февраля подписали с Юрием Викторовичем Герцем, руководителем Роструда, соглашение, вот в рамках которого эти деньги выделяются, и там обозначены три основных направления, то есть по которым эти деньги пойдут. Первая и самая большая и самая емкая программа – это организация общественных работ, временное трудоустройство и стажировки безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений. То есть это вот, собственно, это программа общественных работ.
Это, например, деньги, это что, которые... дороги?
Да, это... Все правильно, это дороги, это внешнее благоустройство, это уборка, это вот то, что не связано с каким-то высокопрофессиональным трудом, то есть те деньги, которые будут выделяться через предприятия, через муниципалитеты, для того, чтобы людей просто занять. Да? То есть вот это как раз тот случай, когда не будет делаться акцент на такую высокопроизводительную технику, да, а как раз будет делаться акцент на те работы, которые требуют большого количества человеческих рук. Понятно, что работа этих человеческих рук будет оплачиваться не очень высоко, но тем не менее люди будут заняты. И в то же время это имеет принципиально важное значение и для региона, поскольку это те работы, результаты которых можно просто пощупать. Да? То есть, когда речь идет не об абстрактном там, переобучении, да? То есть, или не о какой-то абстрактной работе, а работы общественные, дана специально команда, и я уже своих заместителей настроил на то, что будет отдельно отслеживаться каждый муниципалитет, работы, по которым будут выделяться деньги вот, по линии Роструда, будут мною контролироваться лично. То есть, если мы выделяем деньги там, Зуевскому району специально на благоустройство того железнодорожного вокзала, который строится по линии РЖД, да? Значит, очевидно, что мы заинтересованы в том, чтобы был и железнодорожный вокзал построен, и чтобы была благоустроенная территория. То же самое касается ряда точечных проектов, но и в целом будут выделяться деньги, как я уже говорил, на благоустройство и уборку территории в целом. Кроме этого, это организация опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы массового увольнения. То есть на это направление направляется около 30 миллионов. Я, по-моему, не сказал, что на общественные работы выделяется 640 миллионов из 684. То есть понятно, что это наиболее крупная сумма, то есть и наиболее объемные работы. Значит, профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения, это речь идет о переобучении людей, которые еще не потеряли работу. Это речь идет о людях, которые находятся под угрозой увольнения, и предприятие собирается и в общем, планирует их уволить. И мы говорим этому предприятию, обычно это крупные промышленные предприятия, давайте этих людей не увольнять, а давайте их будем переобучать по тем специальностям, которые на вашем же предприятии будут востребованы, а мы на период учебы будем этим людям платить вот тот минимальную оплату труда, 4300 рублей, которые, собственно говоря, предусмотрены федеральным законодательством. То есть, с одной стороны, предприятие получает возможность повысить квалификацию либо переориентировать работников своего предприятия на те специальности, которые у них все еще востребованы. Но делать это не за собственный счет, не за счет средств какого-нибудь там профтехобразования, а за счет средств федерального бюджета. И третья позиция, на которую выделяются деньги, это, подчеркиваю, это касается всех регионов, это не касается только Кировской области. Это деньги на поддержку на так называемый малый бизнес и самозанятость. Есть возможность, и на сегодняшний день по линии Роструда мы изучаем, как это технически оформить. Речь идет о том, что человек, который приходит на учет и становится на учет как безработный, ему предлагается, вместо того, чтобы вот мы тебе ежемесячно выплачивали твое пособие, так, ты можешь это пособие получить на год вперед. То есть вот ты можешь сразу забрать деньги на год вперед, тем самым сформировав некий стартовый капитал для организации собственного дела, для организации собственной самозанятости. Ты можешь там с товарищами, да, собраться и там организовать какую-то маленькую компанию по чистке обуви, по ремонту техники или что-то еще, но ты тем самым снимаешь с региона, снимаешь с линии управления занятости нагрузку, связанную там, с твоим содержанием. Конечно, есть риск, и вот это очень важная тема, потому что мы ее обсуждали очень плотно. Конечно, есть риск того, что люди, ставшие на учет, будут, мягко скажем, не очень добросовестные, получат эти деньги, пропьют их, ну, грубо говоря, и потом снова придут за деньгами, и вот что вроде с ними делать, да? Именно поэтому мы вот сейчас эту позицию обсуждали на прошлой неделе с ректорами вузов, потому что, очевидно, если речь пойдет о выпускниках высших учебных заведений, которые тоже оказываются в нелегком положении, да, потому что там даже те вакансии, на которые они рассчитывали, когда учились в вузе, они тоже сокращаются, да. И, собственно говоря, этим выпускникам предлагать как раз организовать собственное дело за счет вот этих федеральных, федеральных программ, за счет этих федеральных денег. Здесь упор будет делаться на то, что все-таки молодежь, тем более только что закончившая вуз, наверное, более социально ответственна в плане использования этих денег и заинтересована в том, чтобы действительно не получить какое-то сиюминутное сомнительное удовольствие в виде алкоголя или еще чего-то, но как-то использовать эти деньги для того, чтобы реализовать какую-то стартовую профессиональную площадку в своей жизни. Mm-hmm. Вот это три направления, которые предусмотрены и нашим соглашением, и соглашением, которое Роструд будет заключать с другими регионами. Мы заключили соглашение третьими, впереди нас были там Красноярск и Ярославль, но в принципе планируется, что подобного рода программы будут защищать все или почти все регионы. И эти соглашения, то есть конкретными цифрами по каждому региону, будут прописаны. И пропорции, я думаю, будут примерно те же. Подавляющий объем денег на общественные работы, потом, соответственно, профпереориентация, и потом, соответственно, малый бизнес и самозанятость.
Никита Юрьевич, вы сказали о том, что можно выделить человеку там сумму, его пособие по безработице, и он организует на это малый бизнес. Да, вот все за год все выплатить, и хорошо. Какое минимальное пособие по безработице? Если это 400 рублей в месяц, то за год это не сумму там не соберешь.
Это не 400, да, все понятно. Не 400 это рублей в месяц. Понятно, что люди получают разные деньги, становясь на учет по безработице, зависит это и от их стажа, и от их предыдущей работы. Мы считали, что если человек вот там вообще после окончания студенческой, там, после выхода со студенческой скамьи, после окончания вуза придет и при этом не имел какого-то стажа работы, потому что, понятно, многие совмещают работу где-то там и на производстве, и в бизнесе, с учебой, так, то там все равно сумма, которую он может получить там, на год вперед, то есть она будет там 15, 20, там, в некоторых случаях больше тысяч рублей. Это деньги небольшие, да, но то есть поскольку речь идет о, в том числе и о возможности создания неких коллективов, да, то понятно, если их придет там 5 или 10 человек, то это уже будет некая сумма, которая будет достаточна для того, чтобы, не знаю, там, арендовать маленькое помещение, то есть каким-то образом там начать организовывать собственное производство или собственный бизнес в сфере услуг, консалтинга и так далее.
Скажите, пожалуйста, Никита Юрьевич, в каких профессиях нуждается Кировская область больше всего?
Хороший вопрос, да, потому что, естественно, сейчас идет очень серьезное там переосмысление и пересмотр тех, тех направлений, по которым регион был раньше наиболее востребован по профессиям. Думаю, что сейчас можно сказать следующим образом. По видам экономической деятельности наличие вакансий, да, все-таки сейчас в большей степени это обрабатывающие производства, то есть это предприятия машиностроительного комплекса.
Ну, у вас еще деревообработка.
Деревообработка, угу. Сельское хозяйство. То есть, ну, понятно, что это те отрасли, в которых есть спрос на рабочие руки, то есть, ну, этот спрос существовал всегда и в большем объеме. Понятно, что
но
там сельское хозяйство. Он сейчас пока существует. Просто эти показатели, которые не дают четкой картины, да, то есть, когда мы говорим о том, что есть потребность в рабочих руках в сельском хозяйстве, да, уровень оплаты, конкретные, значит, предприятия, конкретные территории в области, это уже вопрос другой, да, здесь в детальной расшифровке, если идти, то выяснится, что особо привлекательных мест, естественно, сейчас никто не предлагает.
Скажите, пожалуйста, тогда еще один вопрос, и с этим связанный. Преимущество при приеме на работу будет у кого? У жителей Кировской области или специалист, который приехал, но он специалист из других областей и краев?
При приеме на работу куда?
Да, куда? Ну, куда угодно.
На предприятие вашей
области. На предприятие, скажем, там, где требуется. Центр занятости, приходит несколько человек.
Вот, все, Лев, я понял. Значит, смотри, ага. Если речь идет о проходе через центр занятости, через областную структуру, то здесь главным показателем является постановка на учет. То есть, если он встал на учет как безработный, то является ли он
хорошо.
Жителем области или
хорошо.
Является
просто...
жителем города, то есть, значения
да.
не имеет.
Ясно. А если приходит просто человек со стороны, и директор завода выбирает?
Естественно, да, то есть в данном случае, ну, ты же знаешь, я либерал, да, то есть и каким-то образом вмешиваться государством, значит, в политику конкретного акционерного общества и говорить о том, что принимайте на работу тех и не принимайте других, невозможно. То есть если это идет, говорю, по линии рост труда, если это идет по линии управления занятости, где, соответственно, существует там федеральное либо областное софинансирование, там мы вправе формулировать некоторые условия. То есть, но когда человек приходит на предприятие самостоятельно, естественно, никаких условий мы поставить не можем.
А тогда возникает вопрос, вот конкретно с Кировской областью, изменилась ли ситуация за последнее время, там докладывали вам ваши сотрудники об этом, как происходит миграция из области в область? Вот у вас были люди, которые приезжали из соседних областей, например, работать на каких-то ваших предприятиях, стало ли их больше, стало ли их меньше, как вообще меняется эта ситуация? Между областями.
Докладывать в плане конкретных цифр там, по истекшему месяцу еще, конечно, нельзя. Есть другая специфика. Кировская область всегда была поставщиком трудовых мигрантов. Ну, просто, не знаю, насколько дружите с географией, я на самом деле сам этого не знал, но Кировская область граничит с 9 субъектами федерации. Это единственный регион, который граничит с 9 субъектами федерации. Экономическое положение каждого из соседей, в принципе, более выигрышное, чем у Кировской области. То есть по уровню оплаты труда, по инфраструктуре, по другим
показателям. То есть кировчане в основном ездили работать
в другие области? В основном кировчане,
да,
жители и Кирова, и Кировской области выезжали за пределы области для работы в других регионах. Я могу обозначить несколько там, цифр. Да, по состоянию на 1 января у нас порядка 46 тысяч жителей Кировской области работали в других регионах. В основном это крупные там, партии что называется, работников, работающих вахтовым методом, в том числе, допустим, в Ямало-Ненецком округе. И сейчас проблема для нас заключается не в том, что к нам кто-то поедет. А даже если эти 46 тысяч, о которых мы говорим, просто вернутся, это серьезное изменение на рынке труда. Да? То есть мы говорим про то, что у нас число официальных безработных с 11 до 36 тысяч возрастет, а тут 46 тысяч может просто приехать, поскольку у них работа наймали, закончится. Вот это уже будет действительно проблема другого характера, но сейчас ее спрогнозировать практически невозможно. Мы там математическими методами, экстраполируя, там, интерполируя какие-то показатели, естественно, учитываем, что и в этих 36 тысячах есть часть трудовых мигрантов, которые мы считаем, что они вернутся из других территорий на территорию Кировской области, но понятно, что это цифра, которая весьма-весьма может плавать.
В связи с этим маленький вопрос от Андрея Пинаева. Он пишет «Торговли Киров» и говорит, что в Кировской области, уж простите, самое ужасное состояние дорог в стране, как он считает. Вместе с тем развалины почти все дорожно-строительные управления. Местная рабочая сила утекает на вахтовые, так сказать, работы, как вы говорили, а дороги делают работники из Татарстана, Перми и прочих. И вот он говорит, не дешевле ли кировских заставить собственные дороги привести в порядок?
Вот вам и общественные работы.
Значит, давайте так. Во-первых, что касается организации дорожного хозяйства в Кировской области, у меня очень большие вопросы. Здесь существует 22 областных государственных унитарных предприятия с 16 филиалами. То есть каждый район имеет свое областное предприятие дорожно-строительное. Значит, и когда мы говорим о работе других организаций из других регионов, то все работы, по которым используются либо федеральные, либо областные бюджетные деньги, все работы осуществляются на основе тендеров и конкурсов. И понятно, что если кто-то предлагает услуги те же самые за более низкую цену, то мы не можем, мы не имеем права это, значит, объявить другого победителя. Совсем другой вопрос, что иногда возникает ситуация, что кто-то там выигрывает конкурс и реально не в состоянии эти работы выполнить. У нас по 2008 году была крайне неприятная ситуация с одной московской организацией, которая не провела ремонт работы, соответственно, не освоила деньги, преимущественно федеральные, в размере более 300 миллионов, которые мы потом долго выцарапывали, чтобы нам на следующий год хотя бы часть этих денег перенесли. Но, еще раз говорю, ситуация на рынке дорожного строительства – это не та ситуация, которую мы можем исправить общественными работами. Здесь, в конечном итоге, те деньги, которые выделяются на строительство и ремонт и содержание дорог, это те работы, которые проходят через конкурс, через тендер, и тот, кто предложит более выгодные условия, тот и будет работать.
И если можно, последний вопрос, вот коротко, сколько возможно. Согласно газете «Вятский наблюдатель», просроченная задолженность по заработной плате работников организации Кировской области на 1 февраля этого года составила 165 миллионов рублей. Много, мало, как бороться, что делать и что вы лично предпринимаете?
Полминуты. Значит, у нас осталось.
Да, цифра абсолютно правильная. Да, и это резкое увеличение по сравнению с ситуацией на 1 января. На 1 января было 71 миллион, то есть, соответственно, мы говорим об увеличении более чем в два раза. Дело в том, что в этих суммах речь идет, на самом деле, о двух-трех крупных предприятиях. То есть это не размазанная по всем предприятиям задолженность по заработной плате. Речь идет о том, что вот в этот период, в конце декабря, в январе месяце, перестало работать несколько предприятий. Да? Значит, соответственно, работа, которую может вести губернатор, она носит характер индивидуального общения. Да? Поэтому вот могу сказать, что да, естественно, могу сказать, что два из этих как бы, предприятий, не буду специально здесь говорить название, потому что они ничего жителям России в целом не скажут, но два из этих предприятий уже два предприятия начали работу буквально несколько дней назад.
Спасибо огромное. Никита Белых, губернатор Кировской области, был у нас в эфире. Спасибо. До встречи через понедельник.
Через неделю.
Спасибо большое. Все,
счастливо.
Всего хорошего.
До свидания.
Вот новый разворот.